Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Вторник, 20 сентября. Время 19 часов 3 минуты. Ну, я провожу такой вот, скажем, экстренный стрим. Мы назвали «Жертвы Молоху». Да, назвал его «Жертвы Молоху». Сейчас подробнее обсудим о чем. Хотя и так вы догадываетесь. Я хочу напомнить также, что сегодня не будет в нашем эфирном дне, значит, стрима с Алексеем Арестовичем. Он будет завтра. А вот, а вы можете увидеть эфир мой вот прямо сейчас и сразу по его окончании эфир с оперной певицей и актрисой Марией Максаковой. Она уже второй раз у нас будет выступать. Конечно, мы будем с ней обсуждать Аллу Пугачеву и ее заявление. Я думаю, что близко расположенной к ней Марии Максаковой будет, что называется, с руки об этом поговорить. А мы обсудим сегодняшние последние новости, касающиеся проведение скорого этих референдумов до конца сентября в непризнанных самопровозглашенных ДНР, ЛНР и, соответственно, теперь уже объявленные в Херсонской и Запорожских областях, части этих областей, оккупированных Российской Федерацией, ну и возможную мобилизацию, о которой вдруг заговорили, как бы после принятия поправок к уголовному законодательству, которое сегодня Госдума провела. Ну, ожидает во второй половине дня заявление Путина. Посмотрим, о чем он скажет. Возможно, обозначит все эти темы. Но в любом случае мы на них тоже отреагируем, если успеем в течение этого эфира. В любом случае, завтра будет эфир с Андреем Пиантковским, как обычно. Но он пройдет в 21 час. А в 22 мы с Алексеем Арестовичем, советником Офиса Президента, обсудим все эти новости. Нас смотрит больше 13 тысяч человек. Около 5 тысяч поставили лайки. У меня просьба огромная. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Потому что не все пришли, поскольку время неурочное. Мы с 20 часов обычно начинаем сегодня 19. Но вот обстоятельства к этому понуждают. И, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. У нас там чуть-чуть не хватает до 1 790 000. Ну и мы выходим на финишную прямую, последние 10 тысяч до 1 800 000. От вас зависит, те, кто нас смотрит без подписки, как быстро мы достигнем этой цифры. А все, что с этим связано, я уже объяснял и говорил. Ну что же, начнем с того, что вот это скоропалительное движение в сторону легализации оккупированных территорий как территории Российской Федерации, это и ДНР, ЛНР, это и, значит, так называемый ДНР, ЛНР, естественно, самопровозглашенный, и часть Запорожской, и часть Херсонской областей. Эти референдумы, конечно же, объявляются для того, чтобы предупредить возможное наступление вооруженных сил Украины именно на эти территории. Мы видим после Харьковской операции, как бы ситуация приняла совершенно другой оборот. Мы уже говорили, я считаю, что поворот в войне действительно произошел, окончательный, вот, переломный момент. Поскольку отменить уже это наступление, остановить его со стороны ВСУ при поддержке, конечно, американских и других западных союзников, уже невозможно. И понимание этого понуждает партию войну в окружении Путина форсировать ситуацию, проводить референдумы, чтобы попытаться последним этим средством остановить возможную деоккупацию территории. Как это произошло с Харьковской областью. А у Москвы нет ресурсов. Я это вот определенно тестирую, поскольку никакие попытки, рекрученные со стороны Пригожина в среде зэков или же Кадырова с обязательствами регионов по 1000 человек, там, почти 80 с лишним, ну, почти 90 субъектов федерации, меньше, да, около 80, набрать это, значит, эти 80 тысяч, никакой перспективы добиться контрольных цифр нет. Ну и, соответственно, последнее средство сначала символическое. Мы объявляем эти территории Российской Федерации. Естественно, никаких референдумов не будет. Никто их не собирался проводить. Это лишь предлог для объявления этих территорий российскими. Значит, собственно говоря, после этого, естественно, будет заявлено о том, что раз эти российские территории подпадают под действие доктрины о безопасности известной, то мы можем применять все средства, о чем они, кстати, не скрывая, говорят и сейчас, вплоть до ядерного оружия и каких-то иных неконвенциональных видов оружия, там, не знаю, химического или иного, для того, чтобы защитить эти территории. Вот. И это сигнал, который они посылают и Киеву, но и в значительной степени Западу, чтобы тот повлиял на Киев, и Киев пошел на переговоры, на перемирие, на какое-то соглашение для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации вплоть до ударов по инфраструктуре критической в Украине и до, там, не знаю, применения ядерного оружия. Причем, заметьте, эти референдумы и форсирование ситуации произошло после такой, скажем, унизительной и неудачной поездки Путина на саммит ШОС в Самарканде, где, возможно, переговоры с Си Цзиньпинем и с Моди привели именно к этим последствиям. То есть, нужно было уже что-то решать, потому что в ближайшие 2 месяца, в случае деоккупации, например, того же Херсона, ну или, не знаю, Луганска, я уж не говорю про Сватово или Лиман или Кременную, более мелкие, так сказать, объекты, населенные пункты, естественно, ситуация бы изменилась катастрофически для Москвы, потому что тогда бы уже было не остановить деоккупацию всех остальных территорий. Сейчас это последняя попытка продемонстрировать, что Москва готова к более решительному ответу, к более решительным действиям. Видимо, Китай, Пекин и Дели требовали от Путина каким-то образом выйти из войны. Либо ее выиграть, либо, в конце концов, прекратить. Уж на каких условиях и как, это второй вопрос. И Москва на это реагирует. Москва предпринимает усилия, какие только в ее остались распоряжения, для того, чтобы каким-то образом ситуацию стабилизировать. На фронте прежде всего. У этого есть, возможно, и внутренняя вторая причина. Она заключается в том, что общее отношение к войне начало меняться. Вот мы этого не видим, а они в Кремле, видимо, что-то знают большее, чем знаем мы. Ну, например, о внутренних ресурсах, о нежелании воевать этих там пресловутых добровольцев, об исчерпании вооружений, боеприпасов, всего остального, мы вот до конца знать не можем. Мы можем только предполагать, прислушиваться к оценкам военных экспертов. И не более того, они-то знают больше. И поэтому в этой ситуации они не нашли ничего лучше, как действительно обратиться именно к этому рискованному, собственно говоря, средству, как референдуму. Поскольку референдумы – это не для Запада и не для Киева. Кто поверит в том, что там действительно хоть кто-то, хоть один человек голосует за присоединение к России? Естественно, ничего этого нет. Абсолютное большинство, подавляющее население, почти 100%, просто не поддержит никакой конвертации в пользу России. Ну, как минимум, на Херсонской и Запорожских, в Херсонской и Запорожских областях. Что касается ДНР, ЛНР, еще раз повторяю, ситуация за много лет, за 8 лет сложилась такая, что там народ ведь не спрашивает. Это же калька с того, что происходит в России, только еще более худшее. Да? Подвал – это является символом ДНР, ЛНР. Там, не знаю, Донецкий или Изюмский в данном случае роли не играет. Люди там свои от себя как бы не живут, они своего мнения не выражают. Там нет общественного мнения. Поэтому и с этой точки зрения никто этих референдумов никогда не признает. Никогда никто не будет исходить из того, что там хоть в какой-то степени выражена воля народа и так далее. Это нужно исключительно для того, чтобы оправдать сумму решений, которая, возможно, со стороны Москвы, приведет к объявлению всеобщей мобилизации. Ну, логика такая. Нападает, продолжается контрнаступление, несмотря на то, что в конце сентября эти территории будут объявлены российскими. И реакция тогда, ну раз на нашу территорию продолжается наступление, а это уже Россия, там Донецк, Луганск, Херсон, Запорожская, часть Запорожской области, тот же Мелитополь, то тогда мы объявляем всеобщую мобилизацию. Вроде как некая форма оправдания перед населением внутри самой России, которое воевать не хочет, не готово никуда идти. И это факт. Они не хотят, об этом безучастно свидетельствуют социологические опросы, вообще мнение фокус-групп обывателей, которые явно не испытывают огромного желания идти на войну, хотя бы пока, когда это делается добровольно. Мы не видим толп сотен тысяч людей, которые штурмуют военкоматы, призывные пункты для того, чтобы отправиться воевать в Украину. Почему это должно измениться, когда будет объявлена мобилизация и значит, призывать уже будут, мобилизовывать уже будут без всякой зарплаты в 200-300 тысяч, без гарантий, без всего, просто забирать на улицу. Ну, пример, ты видел в ДНР, ЛНР. Там что, сильно желают подыхать люди, которых на улицах забирают, от жен отрывают от детей? Действительно, они такие энтузиасты войны, мобики так называемые, и участие в этой войне, и возможной гибели там. Ну и не видим мы особого энтузиазма. А с чего бы России, которая и без того еще дальше расположена, в отличие от Луганска и Донецка, от всей этих территорий, должны обыватели стремиться к тому, чтобы на этой войне оказаться? Ничего об этом не свидетельствует. Ничего из этого не видно. Мой прогноз был, как известно, тот, что я считал, что они проведут референдумы, если будет положительно для них складываться ситуация, стабилизируется фронт, но не обязательно в сентябре. Да, они хотят присоединить территорию, но, тем не менее, в последние дни, когда меня спрашивали об этом, я считал, что перспективы до конца сентября проведения референдумов нет. Ничего об этом с моей точки зрения не свидетельствовало. Я действительно придерживался этой точки зрения. Значит, если аналитика не была вполне верна, не попадала на 100%, это значит, что что-то происходило за нашими глазами. То, что мы не видели. То, что мы умозрительно понимали, но не видели в качестве публичных фактов. Потому что, возможно, есть еще третий фактор. Что-то происходит в окружении Путина. Какие-то инвективы происходят именно там. По разным слухам, пока не подтвержден, говорят, что на Совете Безопасности период окончания Харьковской операции, спустя эти 4 дня, если вы помните, прошел этот совбез постоянных членов, там вроде бы высказывались какие-то соображения со стороны участников. Возможно, это делали Герасимов или Шойгу, может быть, и Патрушев тоже присоединялся к этому мнению. С позиции высказалась такая, что мы не можем добиться тех целей, которые вы перед нами ставите. Там выход к 15-му, естественно, сентября на границу Донецкой области, удержание Херсона от наступающих ВСУ, удержание других оккупированных территорий. Возможно. Тогда Путин может испытывать, скажем так, опасение, что ситуация эта может привести к его отставке. И ее усугубление этой ситуации, ее наращивание в критическом смысле, а точно, абсолютно проведение референдумов приведет к критическим абсолютно последствиям, так же, как и возможная мобилизация. Кстати, мобилизация – это преддверие использования ядерного оружия. Больше ничего не осталось. Можно пугать мобилизацией, хотя не факт, что кто-то испугается в принципе, как и референдум. Про ядерное оружие мы не раз уже обсуждали. Не исключено, что и оно является средством угрозы, которое, возможно, уже каким-то образом Москва в переговорах с Западом, такие на расстоянии, безусловно, ведутся, использует в качестве аргумента. Тем не менее, я полагаю, что референдум они могут провести, ничего здесь не меняется. Утром объявили, что референдум прошел. И что здесь? В чем здесь действие? Со сказками про дистанционное голосование никого это не испугает, и война и наступление сил ВСУ продолжится однозначно. Что касается мобилизации, то, понимаете, она бессмысленна. То, что они делают, может быть, это и хорошо. Это приведет к следующему этапу, если они ее объявят сразу после референдумов и продолжение наступления ВСУ, она приведет, в общем, к не немедленному пополнению людскими ресурсами рядов, значит, комбатантов там на театре военных действий, то есть вооруженных сил России, а скорее к отторжению, потому что, безусловно, люди ехать на войну не хотят. Россияне ехать не хотят. Они, как я и раньше предполагал, когда мы в мае допускали и обсуждали, будет мобилизация или нет, и тогда я твердо высказывался, что нет. Потому что ничего с этого момента не изменилось, только усугубилось. Война уже длится почти 7 месяцев. С чего бы это испытывать энтузиазм по ее поводу, понимая, что еще она чревата и контрнаступлениями ВСУ, и деоккупациями территорий, как это произошло в Харьковской области и выход на государственные границы с Россией. С чего это должен повыситься этот энтузиазм воевать с Украиной и украинцами? С чего? То есть, я считаю, мобилизация однозначно будет провальна. А вот чревато ли это объявление мобилизации какими-то внутренними процессами внутри власти российской, мы не можем сказать точно, но не исключаем этого. Потому что масса людей, которые будут испытывать по этому поводу недовольство, а это не обязательно только те обыватели, которым непосредственно придется забриться и отправиться, значит, под шевронами в окопы где-нибудь под Северодонецк или Сичанск, под Харьков и другие места. Так вот, у этого всего может возникнуть и фронта, которая проиграла борьбу с партией войны внутри самой партии власти в Кремле. Наверняка такие люди есть. Я думаю, прежде всего к ним относится правительство. То есть, экономический блок, который скажет, что нас ожидает катастрофа. Ну, а им как? Решайте, друзья. Стабилизируйте валюту, экономические, социальные вопросы решайте. А мы тут войной позанимаемся, вне зависимости от вашего мнения. Возможно, внутри самой силовой части есть некое нежелание продолжать это все и желание, наоборот, его прекратить. понимание того, что единственным препятствием для этого является Путин. Ведь если вдуматься, война нужна только Путину. Ну, мы сейчас не говорим о турбопатриотах и всех остальных. Они решения не принимают. А те, кто принимает решения, им-то это зачем? Для чего это им? Все вот эти россказни про какие-то там имперские намерения, миродержавие, патриотический угар и так далее. В отношении кого? Сына Патрушева или Ковальчука Юрия? В отношении кого? В отношении Шойгу или же с его проститутками, или генерала Герасимова, который не дурак в этом смысле и прекрасно понимает, какая ситуация сложилась на фронте, и стоит ли, и хочет ли он за нее отвечать в качестве руководителя Генштаба российского. Поэтому с этой точки зрения вполне можно допустить, что в этой среде властной, да, в этом пресловутом коллективном Путине тоже есть противоречие и нежелание, в общем, доводить ситуацию до последнего предела. И для Путина это является вызовом, на который он отвечает путем дальнейшей эскалации, а не попытки чуть эту ситуацию остудить, понимаете? Охладить до степени, когда можно будет принимать спокойные решения. Сейчас мобилизация нужна не для захвата Киева, она нужна для того, чтобы обеспечить качественную оборону, так чтобы силы ВСУ не захватили в самое ближайшее время, повторяя, Луганск в конечном итоге, ну там Северодонецком, Лисичанском, тот же Херсон и ряд других городов, и создав плацдарм, кстати сказать, на юге Украины для того, чтобы ворваться и на территорию полуострова Крым. Вот это сейчас задача стоит. Мобилизация должна служить этим целям. И Путин, понимая весь ход событий и, возможно, обладая больше, чем мы с вами, информацией, и нельзя исключать, что ему ее все-таки докладывают о том, что у нас мало пушек, у нас мало снарядов, у нас, так сказать, благодаря вооружениям, которые получает украинская страна, разбомблены склады, штабы и все остальное. Мы не знаем, что будет происходить дальше, если вооружения, которые получает украинская сторона, будут идти в больших масштабах. Да еще и новые виды вооружений, начиная от ракет большей дальности, да, хаймерсов, ракетных снарядов, и вплоть до самолетов. И что тогда? И вот в этой ситуации Путин вместо попыток как-то стабилизировать имеющуюся ситуацию посредством уговоров, уже так можно говорить, западных партнеров заставить Киев пойти на переговоры, сохраняя ситуацию статус-кво на перемирие, он решил, значит, грозить дальше, шантажировать дальше. Мы же помним, что у него было много средств шантажа. У него были попытки через зерновую, продовольственную проблему шантажа. Они не так, чтобы дали успех. Он сейчас, сам Путин, жалуется о том, что их развели по поводу вот этих всех поставок зерна, что они идут в Европу, а куда идет дальше, не знаем. Он шантажировал газом, но сейчас уже заявлено, что Европа спокойно проходит период зимний, потому что отопительный сезон будет обеспечен, поскольку в хранилищах в основных странах Европы от 80 до 90% заполнены эти хранилища и могут обеспечить теплом и саму Европу, да и страны, в которых в хранилищах гораздо меньше газа природного находится. Ну, конечно, использовался нуклеарный шантаж Запорожской АЭС, он тоже, в общем-то, не дал результатов, более или менее, и комиссия МАГАТЭ, и основные страны, коспонсоры переговоров и этого процесса по урегулированию ситуации вокруг Запорожской АЭС уже сказали, что вся ответственность лежит на собственно говоря, самом Путине и Москве. Понимаете? Он пытается сейчас, опять это умозрительное допущение, если вы следите за нашими эфирами с Алексеем Арестовичем, я приводил эту версию, пока она не имеет буквального подтверждения, но получение поставок от Ирана в виде БПЛА, Шахид и других может свидетельствовать о том, что Москва что-то пообещала взамен, да, то, что интересно Ирану. А что интересно Ирану в этой ситуации? Тоже обеспечение собственной безопасности, значит, обогащенный уран или какое-то содействие в реализации ядерной программы по достижению пороговых значений по возможности создания ядерной бомбы. Да? То есть, может это быть, но почему нет? И это может быть средством шантажа для Москвы, чтобы убедить Запад, чтобы он, в свою очередь, убедил Киев пойти на мирные переговоры и урегулировать ситуацию в том виде, в каком она есть. Я вполне это допускаю. Но, повторяю, все эти средства шантажа пока Москве не принесли результата. Потому что украинская армия наступает, она уже... Это не умозрительное рассуждение, это конкретное. Потому что Харьковская операция, она свидетельствует безучастно о том, что это происходит. И нельзя сказать, что этого нет. Да? Это есть. Более того, даже уже после достижения этой реки, за которой левобережье Оскола, уже продолжается наступление. Может быть, не так интенсивно, не за 4 дня сразу там сотни, даже тысячи квадратных километров деоккупированной территории, но оно все равно продолжается. Это значит, для этого силы и средства есть. И это может беспокоить Москву ничуть не меньше, чем вот это стремительное наступление, потому что помимо вот этого медленного продвижения по Луганской области, например, в Луганском направлении, нельзя исключать, что готовится новая какая-то операция на каком-то из 1300 километров участка фронта, которая, в общем, приведет к таким же колоссальным результатам тоже. Теперь, вот мы сейчас уже 20 минут разговариваем, 23 минуты в эфире. Напоминаю, через 37 минут у нас эфир будет с Марией Максаковой, певицей, актрисой, которая... С ней мы поговорим о бунте Пугачевой, вот ее выступлении, что в нем больше и как его расценивать, какие он будет иметь последствия. Так что не пропустите и следующего эфира тоже. Ну, а теперь, как бы завершая эту часть, давайте поговорим, что такое жертвы Молоху. Вы знаете, да, в античной истории Молох – это капище, на которое младенцев приносили, им отрубали головы и приносили жертву Ваалу и Молоху, да. Чудовищный обряд, но таким жили дохристианские народы столетиями, а то и тысячелетиями. Мы сейчас наблюдаем, как Путин хочет пожрать то последнее, что осталось у его бесправного народа. Он хочет кинуть в огонь войны со славянами последние остатки, да, и без того убывающего населения России. Прямо скажем, начиная от пандемии, заканчивая началом 24 февраля войны, он и без того сильно прорядил значительную мужскую часть населения России. Он ее истребляет последовательно, с ненавистью, с пренебрежением максимальным, замалчивая цифры этих потерь, да, они действительно зашкаливают, там уже сейчас, может, 55 тысяч, может, еще больше, но они точно не меньше, и поэтому для него, для Путина, это является уже практически спортом. Он истребляет, понятное дело, украинцев, но он истребляет и собственное население, что отрицать глупо. И, собственно, об этом спич отчасти был и самой Пугачевой, который ей критически метали эти молнии по поводу наших мальчиков. Ну, она россиянка, она именно так и рассуждает, у нее на это есть право. Но, тем не менее, это не отменяет того факта, что действительно этот Молох пожирает все больше и больше. В процессе этого пожирания у людей, и в том числе, прежде всего, тех, которые могут подвергнуться этой самой мобилизации, особенно молодых людей, кому 18, кому 20, которые только вступают в жизнь и уже прогнозируемо должны эту жизнь закончить. Где-то в полях в Украине, там на Луганщине или на Херсонщине на юге, или в каком-то ином месте. Вы понимаете, в этом есть какой-то особый большой исторический смысл, что Путин заканчивает свою... политическую жизнь тем, что приносит в жертву свои последние амбиции этой безумной, этой авантюры жизни людей. Не просто там 1, 2, 5, 100, 1000, он приносит десятки тысяч людей. Я много раз говорил, что он русских ненавидит. Не как нацию, он сам, конечно, имеет русскую кровь. Он ненавидит из детских своих этих из детства из своего. Он мстит этим людям за то, что они его именно тогда недооценили. И сейчас он по существу хочет уконтрапупить еще каких-то там 50 или 100 тысяч, а безусловно при мобилизации число жертв кратно возрастет. В этом нет никаких сомнений. Он хочет их перебить. Неважно, зэков, которые там, лишних едоков, потенциально людей моложе его, 18-летних студентов каких-нибудь. Бог знает. То есть, это от глубокой мизантропии, которой этот человек страдает. И все, что мы видим и умиляет нас в его впадении в детство, возможно, это какой-то страшноватый, почти сатанинский стержень в нем, понимаете? Дьявольский, если хотите. Он к своим 70-летиям приближается с призом в виде еще десятков и десятков тысяч уничтоженных русских, как тупых баранов, которые побредут на этот фронт для того, чтобы... остаться там в виде спепеленных костей или останков, которые, в общем, даже невозможно захоронить. Это идиотское совершенно решение русских взирать на это безучастно. Ну, наверное, до определенного момента. Политический анализ здесь не помогает. Многое может произойти, но ведь не происходит. Во всяком случае, пока. И никто не может опомниться там, внутри России, и не воскликнуть, а что мы делаем? Как это так? Нас посылают, а мы должны все ехать умирать. За что? Ради кого? Путина? Ради какой такой цели на 7-м месяце ведения войны нужно близко подойти к этой мобилизации? Возможно, мы слишком эту ситуацию катастрофически рассматриваем с этого угла. Возможно, что-то происходит, мы пока еще не замечаем, но что-то обратное, что-то, что останавливает вот этот кровавый путь. Так или иначе, в ближайшее время это увидим. Но Молох должен пожирать. Молох не существует без пожирания, вы понимаете? Если ты не приносишь эти жертвоприношения, ничего никуда никогда не двигается. Культ не живет. Собственно, так он канул, между прочим, после военного поражения, кстати. Но так или иначе, нынешняя власть, она жива только этими жертвоприношениями. Потому что ее целью не является витальность и процветание отдельно взятой жизни народа, как коллективной личности или чего-то подобного. Им нужно принести этому Молоху очередную жертву. Мобилизация таким витком станет. Все эти тезисы о том, что мы тут за оплату, добровольно, еще что-то, они канут в никуда. Во всяком случае, напряжение, с которым общество, оно все-таки следит за потенциальной мобилизацией. Мамы про своих детей, не знаю, жены про своих мужей, сестры про своих братьев, ну и так далее. Родители про своих детей. Все-таки пока еще мы не понимаем, насколько они готовы пожертвовать в таком масштабе уже, хотя и без того он велик, своими близкими, только ради авантюрных планов Путина. 65 тысяч человек нас смотрит, почти 21 тысяча поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья. Напоминаю, что важно, чтобы вы ссылки на этот эфир распространяли в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. По возможности, конечно, подписывались на канал Фейгин Лайф. Нам не хватает немного до цифры в 1 миллион 790 тысяч подписчиков. Чем больше подписчиков, больше просмотров, больше уведомлений о новых эфирах. Ровно для этого я это делаю. Знаю, что я всем надоел, но как-то я продолжаю эти вещи напоминать вам, говорить о них так, чтобы каким-то немым укором они для вас звучали. Давайте сделаем вот как, мои друзья. Вы зададите мне вопросы, я вам отвечу с удовольствием на них. Вот, постараюсь максимально сжато, потому что у нас остается 30 минут до начала следующего эфира. Поэтому у нас сейчас есть минут 20, чтобы потом подготовиться к эфиру, созвониться с Марией и наладить связь и уже выходить в эфир с новым стримом уже по поводу Пугачевой. Спрашивает Индиана Кренделева. Кренделева, да. Марк Захарович, как отреагирует НАТО на объявление мобилизации? По-моему, оно уже реагирует, уже сейчас. Видимо, в канун раздавались разные заявления о том, какими будут последствия от проведения этих фейковых референдумов, в том числе, возможно, с переходом на угрозы ядерным оружием. Байден ответил, что последствия будут, безнаказанным не останется. Никто не позволит применить ядерное оружие к неядерной стране, какой Украина является. Это еще и требования устава ООН, в том числе, обязывающие постоянных членов Совета Безопасности из ядерного клуба, да, по этому поводу отреагировать. И отреагировать не просто заявлениями о озабоченности. Я думаю, что НАТО введет войска на территорию Украины в случае, если действительно какой-то демонстративный ядерный удар будет произведен, например, недалеко от Одессы в море где-нибудь, полукилотонный, например. Такие тоже возможны. Они могут вызвать небольшие разрушения. Но об этом уже говорилось, что демонстрационный удар может быть. Что касается мобилизации, то, ну, видите как, в Украине уже мобилизация идет. Она ничего не решает, российская мобилизация, с точки зрения слишком серьезного увеличения ресурсов. Никакого миллиона не в состоянии заставить пойти на войну, там, условно говоря, Кремль и его присные, что называется, там, ни военкоматы, ни правоохранительные органы, этого не добьются, это невозможно. Но вот десятки тысяч резервистов, которые имеют военные специальности, и которые прошли срочную службу, а может и контрактную, и которые не хотят идти, их никто не может заставить идти добровольно или за зарплату 200 или 300 тысяч, вот их точно призовут. И они могут появиться на театре военных действий через несколько месяцев. Но что будет через несколько месяцев? Через пару месяцев, когда проведут это решение о мобилизации и возможном, значит, подготовке этих людей в соединение, дадут им военную технику, вооружение и так далее. Может быть, за два этих месяцев ближайших произойдут такие перемены, когда уже и никакой мобилизации не понадобится. Поэтому НАТО будет реагировать до. То, что потом это само собой. Но до эти реакции тоже будут. И если кто-то думает там, в Кремле, что этим может запугать кого-то, сейчас уже никого нельзя запугать. Все кончено. Армии второго мира уже нет. Никто в этот миф не поверит. И ей этой армии не помогут еще там 20, 30, пусть даже 50 тысяч призванных, насильно согнанных людей, мобилизованных и так далее. Ничего это не даст. Для этого нужно еще много чего, чего у России просто нет. Спрашивает Алекс Роя. Вот так. По-испански у него ник звучит. Добрый вечер, Марк. Как вы думаете, Патрушев со товарищи Путина отстранят в ближайшее время? Или Золотов с Кадыром от Путина за Патрушевым и другими придут? Я не могу такие вещи прогнозировать. Они неблагодарные, понимаете? Вот многие говорят, что я редко ошибаюсь в прогнозах. Но иногда я мимо попадаю, потому что невозможно учесть все факторы, понимаете? Их больше, чем один. Больше, чем те, которые мы видим только из публичных или даже инсайдерских источников. Их существенно больше. Я думаю, что процесс какой-то внутренний идет. Безусловно, какие-то группы есть. Я об этом уже говорил. Вот насколько они предприимчивы в вопросе решения вопроса окончательно, а вопрос решается только так. Отстранение Путина. Ну, не знаю, физическое или политическое отстранение. И принятие решений, значит, уже каким-то коллегиальным Путиным. Такого нельзя исключать. Другое дело, кто сильнее в этом раскладе. Ну, безусловно, ФСБ сохраняет преимущество, потому что у него есть рычаги силовые. И рычаги, помимо силовых, всякого рода другие. Например, связь с Западом. Какая у Кадырова связь с Западом? А Патрушев, извините, в Пекин поехал. Патрушев с Селиваном какие-то отношения доподдерживает. Поэтому тут есть много факторов, которые мы не все не можем оценить. Но точно в борьбе за власть и возможного устранения Путина от этой власти группировки силовые, силового крыла мобилизационной, так называемой группы, они имеют большее преимущество. Потому что на самом деле они к этому процессу всегда были готовы. Даже за четверть века внутри системы ФСБ всегда есть запасные варианты. И я думаю, что скорее это будут основные игроки. Тем не менее, я верю в то, что в целом консенсус сойдется не на сыне Патрушева, Дмитрия, которому там 42, по-моему, год, поправьте меня, министр сельского хозяйства, а скорее на каком-нибудь Мишустине. Да, который формально не несет ответственность за войну. Он, да, под санкциями, как и все остальные, но он занимался экономическим блоком, и ему проще будет разговаривать с Западом. С Западом о снятии санкций, о ослаблении ситуации, о каком-то сохранении позиций Москвы в результате военных действий ему будет сделать проще, нежели любому другому выходцу из системы ФСБ непосредственному. Поэтому я больше верю, что будет некое результирующее. Да, это будет временщики, да, это будет... Несмотря на то, что в России ничего нет постоянного, чем временного, но это будет на какой-то период обеспечена стабильность и какая-то преемственность. Ну, условная, да. И в этой ситуации воевать Кадырову с Патрушевым, возможно, не понадобится. Хотя при другом раскладе, конечно, может пройти по кровавому сценарию, где одна из групп будет устранять противников из другой. Там ФСБ уберет Кадырова, например. Нельзя исключать? Да нельзя исключать. Почему это надо исключать? Сейчас вообще язык войны является общим. Понимаете? Общим. Сейчас не надо выбирать выражение. Сейчас грозить смертью – это является частью того, что началось после 24 февраля. Никто этому не удивляется, и никто больше этого табу не соблюдает. Ну, нет, война – это нельзя. Или там еще что-то. Мы это уже все видели. Поэтому я не исключаю никакого расклада. Так, у нас есть несколько вопросов, которые задают люди в платном чате. Здравствуйте, Марк. На какой раз Макрон поймет, что звонить Путину бесполезно? Вы знаете, Дежин Саневский, извините, если я не совсем так произнес ваш ник. Вы знаете, а дело не в том, что он понимает или нет. Я-то уверен, что он глубоко понимает эту бесполезность. Вы помните, еще раз повторю, как... От 20 февраля этот разговор, стенограмму, которую опубликовал Елисейский дворец в парижских газетах, она широко разошлась по миру, где точная стенограмма разговора Путина и Макрона в канун войны. Все понимают, что война будет. Макрон уговаривает Путина отвести войска, встретиться, поговорить с Байденом, с которым он до этого договорился о такой встрече и о таких переговорах. И Путин, будучи абсолютно уверенным, что он захватит Украину за 2-3 дня, как ему, возможно, говорили, или он был убежден, неважно, говорит, что нет, ты знаешь, я доиграю, какие там еще могут быть переговоры, с кем, зачем. Я посоветуюсь со своими советниками, они мне скажут, нужно ли с Байденом встречаться, отводить войска не буду, ну и так далее, и бла-бла-бла. Макрон это делает для того, чтобы оправдаться перед своими избирателями. Прежде всего, он пытается объяснить им, что я делаю все, чтобы предотвратить любую эскалацию. Неважно, касается это войны как таковой, Запорожской АЭС, или же признание абсолютно беззаконного территории, которые оккупированы, и изображение там, что они хотят присоединиться к России. Он действует, исходя из, в том числе, и внутренней повестки. Почему нет? Так. София подает реплику. Вторая армия мира уже за 200. Ссылается на цитату Арестовича. Ну, Арестович у нас искрометно сажает, садит цитатами, так что это вполне в его духе. За 200, сейчас уже говорят 500-е, это которые бегают. Скоро там, не знаю, еще надо подумать, кто бы могли быть 400-е. Так, давайте глянем, кто еще хочет что-то от меня узнать. Мы уже 38 минут время. Я больше 35 минут в эфире, и 70, почти 4 тысячи нас смотрят, и 27 тысяч поставили лайки. Ну, кто-то меня хвалит, говорит, что я неплохо соображаю. Вот. Ага, вопрос Марку задает Мария Мурашкова. Мария, это такой ник. Нет ли у граждан России понимания того, что все эти призывники, в кавычках, вернутся домой с оружием? Вы знаете, Мария, нет. Нет, у большинства, вот так как мы с вами здесь сидим, рассуждаем, что Пригожин тут выступает вот так перед зэками в исправительной колонии, говорит им, значит, людям, которые, значит, близко расположены к насилию, да, о том, что у вас тут будут грехи, за которые я буду наказывать, ну, подразумевает расстрел и так далее. Понимают ли граждане, что все эти люди вернутся? Да нет, потому что они в предыдущих-то случаях не особо понимали, когда возвращались. Чеченцы, их так называли, афганцы, потом с посттравматическими синдромами, вот с 2014 года возвращались из Украины всякого рода, из Донбасса всякого рода люди. Ну и что? Ну, происходит. Насилие захлестывало волнами. Сейчас этот масштаб другой, гораздо больший. И поэтому этого они меньше всего опасаются. Ну, вот так получается. Иначе бы хоть что-то предпринимали, наверное. А вот собственного привлечения, мобилизации опасаются, боятся. Мы это видим. Ну, потому что это не абстрактно, где-то придет уголовник, вернется после 6 месяцев службы, его помилуют, и он меня пригрохает где-нибудь в моем селе Чемодососовке. Да? Ну, нет. А тут тебя отправляют прямо на театр военных действий, ты сидишь за рулем танка или же, в конце концов, пехота на броне, и тут по тебе прилетает ракета или снаряд, и тебя больше нет. А вот это очень реально. Это, знаете, не абстрактно, не где-то там, в благополучном будущем, которое может иметь риски. А это вполне конкретная вещь. Вы посмотрите, какой при такой убыли 1/3 армии оставлена России по меньшей мере. Ну, будем говорить осторожно, по меньшей мере, может и больше. Это значит, выжить у тебя 30%, погибнуть 30%, а реально больше. Ну, нифига себе с такой перспективкой отправляться на фронт. Ну, извините, это, сказать, Украина тоже вооружена не рогатками. То есть, в принципе, риски таковы, что обезопаситься от них можно только одним способом. На эту войну не попасть. Но если что-то там оказался, а учитывая, как воюют командиры российские, да, в частях, не жалея солдат, сами на ревизионном таком почтительном расстоянии от передовой, ну, так шансов вообще почти близко к нулю. Поэтому с этой точки зрения русский человек умом не длинен, понимаете? У него нет длинного ума. Короткий ум-то, короткий. Поэтому я думаю, что об этом мало кто задумывается. Ну, может, кто-то понимает в правоохранительных органах. Так или иначе, госаппарат это понимает, с какими проблемами он может столкнуться. Обыватель, я думаю, продолжает оставаться в неком анабиозе. Вот. Так, давайте посмотрим, какие еще есть вопросики. Мне задает. Че Гевара задал вопрос, почему нельзя создать петицию в России против ревизиона. И чё, уважаемый Че Гевара, вы думаете, благодаря этой петиции и высказыванию против хоть что-то изменится? Давайте не будем думать о том, что в России что-то можно изменить словом. Да? Знаете, как говорил Аль Капоне? Да, словом тоже можно изменить, но если, так сказать, с помощью оружия, оно звучит убедительнее. Так что я вас уверяю, мы проехали этот этап. Так, спрашивает Алексей Галич. Марк, будет ли эфир с генералом СВР? Вы знаете, генерал СВР пропал вот с контакта, с радаров таких, потому что он продолжает быть анонимом, вы знаете, да? Много тут критики в свой адрес я слышал. Почему вы даете ему слово? Кто он такой? А он вообще какой-то адвокат? А он не генерал СВР? Да мне-то какая разница, генерал он СВР или лейтенант СВР? Адвокат он или там Вася Пряник с района? Это не имеет значения. Мы как бы используем телеграм-каналы, паблики, ну, в частности, генерала СВР, для того, чтобы какую-то информацию пообсуждать, взять повод для того, чтобы на эти темы поговорить. А кто этим поводом является, реальный человек или аноним? Но мы, в отличие от СМИ, можем себе позволить общаться в том числе и с анонимами, и не видим для этого проблемы. Раз аудитории это интересно, то почему бы и нет? Ровно, кстати, из тех же соображений мы исходим, что 7 октября, как я говорил, в день 70-летия этого упыря из Кремля, мы будем проводить эфир с участием Андрея Космыча и Валерия Соловья. Как мы и обещали, будем обсуждать в этот сакральный день для Путина и Кремля. Не думаю, что для России, хотя кому как посмотреть, может быть, и для России тоже. Мы будем разговаривать о этой заданности, обреченности, в которую оказался на свой юбилей Путин в связи с темой Украины. И насколько оправдались наши прогнозы. Для кого-то там астрологические, для кого-то символические, ну и так далее. Там, действительно ли мы видим начало конца? Действительно, этой системы, самого Путина и так далее. Это не безинтересно. Плюс будем обсуждать эти новые поветрия, связанные с увлечением разного рода вуду, культами вуду. В Москве сейчас это просто бесноватые все эти из элиты, значит, бросились втыкать иголки в куклы, резать петухов, куриные лапки и так далее. Вот нам Космыч об этом расскажет, поскольку с ним общаются масса людей, и мошенников, и не мошенников, которые на этом и зарабатывают, и эксплуатируют это все. Будет не безинтересно послушать, чем увлечена оккультная Москва. Я думаю, что вы не применяете возможностью воспользоваться, что возможностью послушать этот эфир. Так. Давайте еще несколько вопросов, которые мне задают в платном чате. Марк, насколько вата возненавидит Санцеликов после объявления могилизации? Вот так написал Сан Жавелин. Вы знаете, нельзя этого исключать, что это станет окончательной переломной точкой, ведь уже сейчас есть некие всполохи, но не в широкой среде, не в среде обывателей, а в среде, скажем так, все тех же поддерживающих Путина людей в России, да, россиян, которые недовольны и долгой этой операции, и публичной информацией о проигрыше на Харьковском направлении. Ропот стоит, но этот ропот не складывается в какой-то большой мощный голос против. Ну, вообще в России этого ждать сложно, хотя и не исключать нельзя. Но мобилизация, вы понимаете, проигрыш там на Харьковском направлении, еще что-то, но их не касается, это их не задевает. Ага, мобилизация непосредственно увлекает человека в это во все. Тут уже невозможно. Как это, если ты призывного возраста, ну, мобилизационного возраста, попадаешь под критерии, там у тебя нормально все со здоровьем, так извините меня, это касается тебя лично, не абстрактного тебя, а тебя конкретного. Не где-то там когда-нибудь, там, мы, говорит, как деды будем помирать. Да не будешь ты помирать, потому что не веришь в это. А вот конкретно. И получается, народ-то разрыхлённенький, народ-то не готов. Это тебе не украинцы, которые, ну, им деваться некуда. То есть, их мобилизуют, потому что они защищают свою землю. Война-то идет, извините, не в Ростовскую область, куда ты их отправляют. Война идет рядом с их домом. И им как-то нужно этот дом защитить, чтобы жену не изнасиловали, детей не убили. Дом не спалили, тебя самого, извините, там не с проволокой не убили с завязанными руками сзади. Какая, какой выход? А у этих? Эти пиво, чипсы, понимаете, отдых и крики там, эти дзыбау выкрики, ой-ой, мы какая такая великая держава и так далее. Так вот, другая ситуация, в принципе, и поэтому мотивированность, она совершенно иная у россиян. Они не хотят быть мобилизованными, не хотят оказаться на это передавать, не хотят погибнуть. Тем более, что за этого профита никакого. В отличие от нынешних так называемых добровольцев, контрактников и всяких других, это все-таки принудиловка. И денег тебе никто не обещает. Ты на этом не обогатишься, не заработаешь. Те, кто идут в контракт сейчас, ну, они получают свои 200 или 300 тысяч. А обыватель что получает? Поэтому на самом деле, я думаю, энтузиазма нет никакого уже сейчас. Они с напряжением ожидают, большинство абсолютное, что скажет власть. И если власть начнет эксплуатировать тему войны и всеобщей мобилизации, как отреагирует большинство? Ну, во всяком случае, то, которому придется, собственно, вовлечься в этот процесс, мы еще пока не можем судить. Но явно не с восторгом. Явно не с восторгом. Но этого мало уже. Просто, значит, с неудовольствием отправиться в шинелке, значит, туда, на передовую, в зиму, в мороз и так далее. С неизвестным для тебя исходом, а точнее предсказуемым исходом. Этого уже недостаточно для объяснения ситуации. Нужно каким-то образом выразить свое нежелание в этом во всем участии. Ровно поэтому, как я уже выше сказал, в начале своего стрима принимаются решения об изменении уголовного законодательства и наказании любых попыток отказаться от участия в этой спецоперации, если будет эта мобилизация объявлена. Еще раз, она не объявлена, и они не говорят о том, что она точно будет объявлена. Скорее наоборот, они отыгрывают в сторону, что изменение законодательства еще не ведет к обязательности объявления этой мобилизации в ближайшее время. Это говорится открыто, это говорится публично представителями власти. Но кто же этой власти верит? В России-то ведь тоже верит мало. Особенно, когда это касается людей и их будущего. Да? Они охотно верят в самый плохой вариант развития ситуации. Посмотрим, посмотрим. Возможно, мы увидим одномоментные изменения. Все-таки, если говорить об Украине, для того, чтобы и предотвратить референдум и возможное развитие событий в сторону мобилизации, нужно все-таки форсированное за там, не знаю, до конца сентября, в начале октября захват большей части городов от Луганска до Херсона. И тогда вообще все карточный домик начнет сыпаться. Ради чего было бы объявлять эти референдумы и пытаться изображать эти территории российскими, если это не остановило наступление? Должна возникнуть катастрофичность развития ситуации. Ни в коем случае нельзя поддаваться, нельзя уступать. Если сейчас дать слабину под этим давлением Украине и пойти на мирные переговоры, на приостановку боевых действий, ну и все вытекающее из этого, то, конечно, это приведет к еще более худшим последствиям. Москва получит передышку, те территории, которые она занимает статус-кво, она уже не вернет, а дальше будет накапливать силы для нового броска. Да, он может произойти очень нескоро. И, может быть, это не будет связано с Путиным. Но останется ощущение, что, несмотря на большие жертвы, там, не знаю, 55 тысяч погибших, санкции и все остальное, хоть какой-то относительный результат был достигнут. Теперь важно восстановиться, выбраться из ситуации аврала, катастрофы и по новой, так сказать, провести реформы в армии необходимые, ее перевооружить, переструктурировать, обзавестись союзниками, добиться снять хотя бы части санкций и возобновить атаку на Киев. Вот этой возможности нельзя давать, потому что такое уже было. Ведь с 2014 года именно так развивалась ситуация. Минские соглашения давали возможность по существу этой передышки обоим сторонам. Москва считала, что ей эта передышка не нужна, а Киеву эта передышка была необходима для того, чтобы реформировать армию, фактически перевоссоздать, переучредить армию в Украине. Это произошло. Украина получила эту передышку. Долго говорить, так сказать, правильно, неправильно были заключены Минские соглашения. В той редакции, не в той. Но что было, то было. Сейчас уже это вопрос истории. Но, тем не менее, сегодня, когда уже эта армия есть, есть союзники, есть поддержка, вопрос надо закончить. Вопрос надо закончить по части того, чтобы эти территории были деоккупированы, вопрос снят. Ну, я сейчас рассуждаю, как в интересах украинцев и Украины, потому что, ну, как бы проблема для них стоит очень остро, потому что входить в зиму с оккупированными территориями и неизвестной ситуацией прожить эту зиму, поскольку не потому, что Украина не может ее прожить, но как на ее территории ведется война, уничтожается инфраструктура, бомбятся ТЭЦ, угроза постоянных ударов по атомным объектам, ну, конечно, в этой ситуации кто ж, кому ж понравится, длите ее, эту войну. Но, тем не менее, даже сегодня Михаил Подоляк, если вы слышали, реагируя на информацию о проведении референдума и всем остальном, он сказал, конечно, война продлится и в этом, и в следующем году. То есть, он по существу говорит о, так сказать, более затяжном периоде войны, а не то, чтобы до холодов закончить основные задачи. Хотя и это возможно в сочетании. То есть, какие-то города будут взяты, дальше будет пауза и так далее. Но так или иначе, возвращаясь к вопросу, тот, который был задан, изменения в сознании, безусловно, будут идти. Чем дольше идет война, тем более она будет раздражать и нервировать население России. А уж как оно отреагирует, это второй вопрос. Оно может продолжать сидеть дома, а может рвануть, как мы говорим, чеку. Давайте отвечу еще на один вопрос, потому что время 52 минуты, и я 49 с лишним минут нахожусь в эфире, поэтому для того, чтобы подготовиться к следующему эфиру, я смогу ответить только на один, дорогие друзья, вопрос. Нас уже 85 тысяч почти смотрит, 35 тысяч лайков поставили. Те, кто к нам подтягивается, дорогие ребята, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Пишет Каин Юмирай. Извините, если не так. Марк, вот представим, вы студент в Москве. Какой я был студент. Ну, ладно. Что бы сейчас сделали? Что бы сделали в начале войны? Ну, давайте так. Понятно, что студент чем увлечен, как и я. Я девушками увлекался. Больше ничего у меня в голове толком не было. Несмотря на то, что я вот в отличие, я, может быть, был не очень такой качественный студент, но я все время лежал с книжкой. Все, даже с девушками, когда я просыпался вот с какой-нибудь девушкой, я просыпался с книжкой. Она еще спала, я вот был с книжкой. Вот, но это все лирика. А вот на самом деле что делать? Если у вас нет возможности убыть из Москвы, уехать вообще за пределы территории Российской Федерации, потому что, напомню, если будет объявлена война и всеобщая мобилизация, границы будут закрыты вообще для всех на выезд. И даже выезд из региона в регион. Почитайте закон, там все это подробно описано. Попробуйте выехать прямо сейчас. Возьмите академический отпуск, если есть возможность, и с паспортом пересеките границу в Казахстан. Вот, если есть возможность, вылетите в Турцию, и там уже переждите хотя бы это время, если есть такая возможность. Турция безвизовая страна, Казахстан тоже. Попробуйте переждать. Попробуйте. Не знаю, получится у вас это или нет, то попробуйте это сделать. Если же у вас нет такой возможности, ну что я вам могу сказать? Вы можете попытаться получить какую-то отсрочку даже по части мобилизации. Это сложно сделать, но можно попытаться. Россия такая страна, где возможности подобного рода есть. Ну и третья возможность. Попробуйте уехать из Москвы. Отправьтесь с девушкой куда-то далеко. Поход. Подождите, переждите. Внутри России я сейчас говорю. Потому что если все хаотически начнется, то не повезет тем, кто попадет в первую волну. То, что будет дальше, будет дальше. Но то, что будет в первую волну, не знаю. Но в любом случае мы не должны забывать, что никакого патриотического долга вы не выполняете. На Россию никто не нападал. Ваша жизнь никому не нужна. Приносить ее в жертву ради амбиций Путина, этого вурдалака, нет никакой необходимости. Просто ни одной. Если ваша жизнь, там, 18-20-летнего человека будет загублена, она будет загублена впустую. Ваша судьба будет вытрачена зря. Вы ничего не увидите, не испытаете по одной простой причине, что вы этому молоху были принесены в качестве жертвы. Ни ради чего. Поэтому прикиньте сами. Я не собираюсь никого ни к чему призывать и отговаривать, но вот эти вещи, они неотвратимые. Если вы их осознаете, то сами примите единственное верное решение. Ну что ж, дорогие друзья, я не прощаюсь, мы завершаем трансляцию, потому что время уже 19 часов 55 минут. Нас смотрит почти 86 тысяч человек, и 38 320 человек поставили лайки, ну и подписались какое-то количество на канал. Через 5 минут встречаемся на стриме с Марией Максаковой. Поговорим о Пугачевском бунте. Она ее лично знает, поэтому, думаю, наверное, что-то расскажет по этому поводу. Так что не прощаюсь, пока. Пока ждем 5 минут и встречаемся.